эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
21:05 в Москве. У микрофона Майкл Наки. В студии со мной политолог, член Совета по правам человека при президенте России Екатерина Шульман. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Напомню для наших уважаемых слушателей, тех, кто смотрит трансляцию на Ютубе, что во время эфира в том числе собираются вопросы к Екатерине в соцсетях «Эхо Москвы» под соответствующим постом. Не бойтесь, не стесняйтесь, задавайтесь. В конце какие-то выберу и задам. Теперь переходим, собственно, к нашей первой рубрике.
Не новости, но события.
Ошарашила меня Екатерина Михайловна и сказала, что ничего не будет говорить про Украину. Почему, Екатерина Михайловна? Скажите, пожалуйста.
Поэтому первым делом мы немедленно отвечаем на вопрос про Украину. Давайте поговорим о том, почему мы не будем говорить об этом. Хорошо, кратко скажем. Во-первых, и без меня, по-моему, хватает говорящих на эту тему. Во-вторых, с нашей с вами точки зрения, с той точки зрения, которую мы тут пытаемся как-то развить и продвинуть в рамках нашей передачи, самое главное, что нужно нам знать об украинской политической системе, это то, что она ничего не имеет общего с российской, то есть вообще. Пути наши с вами разошлись в начале 90-х и с тех пор расходились только дольше. Обманчивое сходство, основанное на том, что у кого-то в Житомире теща, и он туда ездил и видел, что там совершенно такой же народ, затмевает, затуманивает вот это вот самое базовое различие. Это другая политическая система, это другая экономическая система, другая структура экономики, другие источники доходов, другое соотношение государства и общества, другая конституционная система, другая роль экономических групп, другие отношения с внешним миром. Вот вообще все, что можно, может быть другое, все другое. Поэтому проведение параллелей между тем, что происходит в Украине, и тем, что происходит в России, это гораздо более бесплодное занятие, чем, например, анализ того, что происходило в Казахстане. Или чем то, чем мы с вами сейчас пытаемся заняться, потому что на прошедшей неделе произошли другие выборы, которые меня, например, гораздо больше занимают.
Это, вот, все, да, про Украину не поговорили, переходим к событиям.
Объяснили, почему мы этого делать не будем. Переходим к тому событию, на которое я предложила обратить ваше внимание, это турецкие муниципальные выборы. Значит, в прошедшее воскресенье в Турции у нас прошли выборы в городах. Чем они нам интересны, почему мы на это обращаем внимание? Значит, турецкая политическая модель с нами имеет гораздо больше общего. Это тоже такой вот своеобразный гибрид. Это автократия, но такая несколько половинчатая автократия. Причем вот эти вот смешанные модели, они интересны тем, что они никогда не находятся в стабильном состоянии. У них все время вот эта вот пропорция, она все время движется. То в одну сторону их сносит, то их сносит в другую сторону. Хотя, казалось бы, они направлены на удержание власти, и поэтому стремятся к той стабильности, о которой они так много говорят. При этом ради этого удержания им все время приходится как-то вот видоизменяться и адаптироваться к меняющейся обстановке. Когда в Турции происходила неудачная попытка переворота в 2016 году, то общепринятое мнение, ну, не хочется говорить экспертного сообщества, потому что политологи-то говорили другое, но вот таких публичных комментаторов, стояло в том, что сейчас там сложится диктатура Эрдогана, что вот он победил заговорщиков, которые против него злоумышляли, и, соответственно, неудавшийся переворот, неудавшийся бунт, он действительно обычно укрепляет власть того, кого свалить не сумели. Кстати говоря, каким образом он его укрепляет, это интересно, потому что это у нас политическая наука тоже изучает. Если против вас поднялось какое-то восстание, или какой-то элитный заговор, или комбинации того и другого, а обычно все-таки так бывает. Ну, дворцовые перевороты в чистом виде, чтобы вот к вам пришли с табакеркой в спальню, мало распространены. Ну и чистые народные революции, как опять же в Чиполлино, да, когда там вот всякие разные бедные овощи, собравшись вместе, идут на штурм дворца принца Лимона, тоже в общем редки. Обычно происходит комбинация и того, и другого. То есть у вас какой-то раскол в элитах, недовольные группы в обществе, одни с другими как-то состыкуются и начинают хотеть вас с власти скинуть. Значит, если вы пережили, вы условный автократ наш, а пережили это событие, значит, если вы не автократ, с вами близко ничего подобного не бывает, вы просто выбор проигрываете и дальше, значит, пожимаете руку своему счастливому сопернику и отправляетесь возглавлять фонд имени себя. Это в демократиях. В недемократиях все известие. Так вот, если вы сумели задушить этот бунт, то что вы делаете дальше? Обычно со стороны это выглядит так, что тут-то вы начинаете широкую кампанию репрессий. На самом деле, для того, чтобы вы могли начать широкую кампанию репрессий или узкую кампанию репрессий, вам нужно расширить свою базу поддержки. Вообще говоря, это довольно естественно, потому что если кто-то был настолько вами недоволен, что он сумел организовать какую-то массовую кампанию по скидыванию вас, да, это значит, что у него была база. Теперь вам нужно свою базу расширить. Вы начинаете покупать какие-то элитные группы. Вы начинаете что-то пытаться делать, чтобы понравиться гражданам больше, чем вы нравились им до этого. Между прочим, если мы посмотрим с этой точки зрения на наше собственное политическое развитие после 11-12 года, если мы рассмотрим 11-12 год как вот тоже такой частично элитный, частично народный бунт, который не удался, да, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе, то мы увидим ровно эти самые тенденции. Мы увидим раздачу денег тем группам, которые должны стать поддержкой режима, это ВПК, силовики, и мы увидим, так сказать, подарки, красочные подарки россиянам в виде новых занимательных территорий, которые действительно им чрезвычайно понравились и продолжали нравиться до 16-17 года, потом праздник как-то поутих, мы об этом тоже поговорим. Так вот, после 16 года в Турции все говорили, что сейчас там вот из этой гибридной автократии создастся такая полноценная диктатура. Кроме скучных политологов, которых никто не слушал, которые говорили, что такого рода трансформации с такого рода моделями происходит редко. И что, например, в Турции недостаточно просто устроена экономика. Это недостаточно ресурсная страна для того, чтобы сделать диктатуру одного человека. Для этого нужны в том числе и иные экономические условия. Ну, в общем, смотрите, что у нас происходит. А у нас не происходит, сразу скажу, так сказать, спойлер того, что называется в политологии опрокидывающими выборами. Значит, в принципе, из 81 провинции, в которых проходили выборы муниципальные, в 40 правящая партия одержала победу, а ее партнер по правящей коалиции еще в 12. Это
да,
хуже,
большинство
чем...
Большинство у них.
Это, кстати, очень сильно напоминает, ну, не то чтобы очень сильно, но в определенной степени напоминает то, что у нас произошло осенью 18 года. Вроде бы по большинству компаний «Единая Россия» победила, но впечатление осталось такое, что она везде проиграла. Потому что, почему? Результат не улучшился по сравнению с прошлыми выборами. Точно так же в Турции результат по сравнению с 2014 годом ухудшился. Да? Потому что тогда в 53 провинциях они победили, а сейчас, соответственно, 40 плюс 12 в 52. Ну, казалось бы, не такая большая разница. Но при этом, значит, проиграли крупные города. У нас это пока невозможно, потому что выборы мэров крупных городов происходят простым дедовским методом недопуска. То есть просто не регистрации каких бы то ни было кандидатов.
Там, где выборы есть.
Там, где выборы есть. Ну, вот, например, в Москве и, судя по всему, и в Петербурге. Потому что, почему применяется именно такая тактика? Потому что понятно, что если будет зарегистрирован, ну, хоть кто-нибудь, то результат будет приблизительно такой же, как в Турции. Значит, в Анкаре, в Стамбуле победили кандидаты от оппозиционной партии. Вообще, конечно, сам факт, что имеется оппозиционная партия, допущенная до выборов, зарегистрированная, сначала зарегистрированная, потом допущенная до выборов, которая выставляет своих кандидатов, и они побеждают, конечно, очень многое говорит о турецкой политической системе.
И сравнение не в нашу сторону, я так понимаю.
Тут сравнение не в нашу пользу, но... Совсем не в нашу пользу. Но в чем тут моя мысль-то состоит? Понимаете, даже если у вас есть такой вот лидер, который своей широкой фигурой занимает весь телевизионный экран, и все мировые СМИ пишут о нем и на нем концентрируются, из этого не следует, что у вас вот такая вот, опять же, диктатура из книжки Чиполлино. Потому что надо приглядываться к другим обстоятельствам тоже и к другим элементам политической системы. Иначе, когда у вас начнут происходить что-нибудь такое, это будет опять страшная неожиданность. Вообще, чем меньше вы пользуетесь объективными данными и методами научного анализа, тем больше в вашей жизни неожиданного, непредсказуемого и труднообъяснимого. А если пользуетесь, то его все меньше и меньше. Итак, значит, что еще нам интересно про Турцию? Значит, в Турции тоже, как и у нас, довольно нехорошая экономическая ситуация, но, пожалуй, тут они даже выглядят похуже. У них больше обесценилась национальная валюта, аж на 40%, у них инфляция 20%, у нас, спасибо, ЦБ пока все не такое. И 30% у них рост цен на продукты питания. У нас трудно, в общем, понять, какой именно, потому что Росстат как-то переворачивается сам через себя с тем, чтобы не дать нам какие-то более-менее внятные цифры и растворить продуктовую инфляцию в потребительской инфляции, а потребительскую инфляцию в инфляции вообще.
При этом он открыто говорит, мы считали, получалось плохо, поэтому будем считать по-другому.
Поэтому мы будем считать теперь иначе, и мы вообще хотим теперь другие какие-то параметры ввести для того, чтобы не расстраивать, ну, собственно, тех, кого расстраивать не надо. Тем не менее, понятно, что 30% роста цен у нас все-таки нет. Там это все добро есть, поэтому городские избиратели высказываются против правящей партии. Значит, там сверхвысокая явка, 84%. У нас такого вообще близко нету. В Турции, в чем они отличаются от нас, это, конечно, гораздо более пассионарная, пользуясь гумилевским термином, страна. Там другая демографическая пирамида, там больше молодежи, там другой климат, народ очень любит выходить на массовые всякие акции, поэтому много в соответствующих интернетах, много эффектных фотографий, заполненные народом площади, причем как за Эрдоган, так и против Эрдогана. Сам Эрдоган выступает бесконечно на митингах, опять же, в отличие от наших политических лидеров, которые не особо это дело любят, а любят больше официальные мероприятия. Там вот он вот такой вот народный, понимаете ли, трибун. Он сам несколько задрал ставки на этих выборах, говоря о том, что судьба страны решается, что западные силы, у них тоже западные силы им вредят и не дают Турции вставать с колен. От Уганды до Венесуэлы. Это вот просто как под копирку. Такое ощущение, что им всем в каком-то одном спичрайтерском штабе подземном пишут эти самые речи.
Так и у нас то же самое.
О чем и речь? Все гибриды-гибриды. Все они приблизительно об одном и том же рассказывают. В общем, будем смотреть, чего дальше будет у нас в Турции, но тем не менее, значит, смешанные политические системы интересны тем, что у них всегда есть возможность для какой-то, так сказать, иной реакции на реальность, а не только следование вот этим вот линейным сценариям, которые люди, не разбирающиеся в вопросе, очень любят рассказывать. Значит, теперь, что у нас с вами тем временем происходит в нашей любимой Российской Федерации? Значит, мы с вами немножко упомянули о цифрах и об инфляции и об экономических показателях. Еще один, так сказать, сюжет, который родственен тем сюжетам, которые мы часто освещаем в нашей программе, но тоже вот такой новый, я бы сказала, увлекательный. Значит, мы с вами много раз произносили в этом эфире роковую фразу о том, что люди – это новая нефть. Произносили? Произносили.
Как это стало мейнстримом, прошу заметить.
До того, как это стало модным, потому что приблизительно после 2014 года уже по законотворческой активности даже Государственной Думы, когда все смотрели, опять же, не в ту сторону, те люди, которые занимаются этим профессионально, смотрели в нужную сторону и увидели, что после этого момента у них репрессивный тренд в законотворчестве сменился на конфискационный. И они стали принимать по, естественно, не по собственной инициативе, а по просьбе правительства, разного рода законодательные инициативы, которые позволяют гражданам снять побольше денег. Это усиливающаяся тенденция. Она и дальше будет усиливаться. Значит, в конце прошлого года Федеральная налоговая служба, отчитываясь перед президентом, объявила о выдающемся росте собираемости налогов. И в этом случае мы им поверим. Судя по всему, это правда. Значит, за счет чего этот рост произошел? За счет двух видов налогов. Это налог на доходы физических лиц, НДФЛ, и это НДС, налог на добавленную стоимость. Мы с вами помним, что налог на добавленную стоимость у нас вырос до 20% с 18%, а это очень собираемый налог, поскольку это налог с бизнесов. И налог на доходы физических лиц лучше собирается благодаря чему? Благодаря усилению государственного фискального контроля, благодаря новым техническим средствам, благодаря повышенной прозрачности. Прозрачность, она всем прозрачность. Да? Она не только помогает нам все больше узнавать о том, что говорят чиновники, но она и помогает чиновникам узнавать все больше о том, как мы зарабатываем и тратим деньги. Я сейчас даже не говорю про всяких самозанятых, потому что это капля в море, их там 2000, по-моему, зарегистрировалось с момента внедрения этого эксперимента субъектах федерации.
Сначала их было 40 в одном году, теперь их 2000. Это
да,
уже прогресс.
Постепенно и,
если в процентах считать, знаете, насколько увеличился регистрация самозанятых?
Если сравнить с 1913 годом, то рост будет совершенно роскошный. Это все правда. Нас тут волнуют не столько цифры, сколько, как мы всегда говорим, когда анализируем социологические опросы, да, не цифры, но динамика. Нас тут тоже волнует динамика, а именно стремление государства все больше и больше денег с людей взять. Нам продолжают рассказывать, что наш бюджет исключительно формируется из доходов от экспорта углеводородов, но это давно уже неправда. В особенности, если мы посмотрим на бюджет, например, крупных городов, а, например, на бюджет Москвы, мы увидим, что налог на доходы физических лиц уже составляет большую половину, нельзя сказать, чем приближается к 50%. Поэтому говорить о том, что нас тут всех содержит доброе патерналистское государство на остатки с продаж газа и нефти, будет неправдой. Содержится оно действительно на наши налоги. Это все больше становится правдой. Тем не менее, ему мало. А у нас на прошлой неделе, буквально вот, даже не на прошлой, на этой неделе, 1 апреля, Минфин выступил с предложением о том, чтобы в налоговый кодекс включить 6 неналоговых платежей, сделать их налоговыми платежами и, следовательно, обязательными, и, следовательно, если у вас что-то есть в налоговом кодексе, а вы это не платите, то у вас наступает уголовная ответственность. Значит, какого рода это платежи? Да, и как именно, что обозначает Минфин выступил с инициативой?
Это да, не значит, вот это самая большая интрига сегодня была. Да. Предложил везде, пишет.
Вот, значит, как именно он предложил? Он вывесил свой проект на нашем любимом сайте regulation.gov.ru. Вы помните этот наш любимый сайт? У нас есть два любимых сайта. СОЗД, Дума.gov.ru и Regulation, Дума.gov.ru. Их музыкальные названия не должны вас отпугивать, потому что это просто ресурсы, полные сокровищ, полные информации, которые непосредственно вас касаются, в отличие от той информации, которую вы читаете на других сайтах, не имеющих к вам никакого отношения. Вот там как раз именно то, что непосредственно будет влиять на вашу жизнь. На Regulation, напомню, все ФАИВы, то есть федеральные органы исполнительной власти, обязаны вывешивать на двухнедельный срок для общественного обсуждения свои проекты, проекты всего. Это проекты будущих постановлений правительства, указов президента, если какое-то ведомство готовит указ президента, министерских приказов, СНИПов, СанПинов, чего только не. И проектов федеральных законов до их внесения не просто в Думу, но даже и в правительство. Так вот, значит, что у нас сделал Минфин? Он вывесил этот самый проект. Потом что-то случилось, что-то пошло не так.
Заметили, потому что...
Видимо, заметили. И они взяли его и то ли сняли, но, в общем, по этой ссылке сейчас вот ничего нет, например. Если вы попробуете по ней пройти и поискать это дело, то вы его не найдете.
Значит ли это, что они отказались от идеи?
Ну, смотрите, что было дальше? Излагаем события. Значит, во-первых, давайте все-таки скажем, о каких сборах идет речь. Значит, речь идет о следующих неналоговых платежах. Значит, они федеральные и они местные. Они следующие. Значит, это платы с грузовиков выше 12 тонн, Платон небезызвестный, да? Обязательное отчисление операторов сети связи общего пользования. Это курортный, он же гостиничный сбор, этот как раз местный налог будет. А все остальные федеральные, в том числе экологический налог и утилизационный сбор. Сбор за утилизацию упаковок, ну, все, собственно говоря, только упаковок, вообще всякого мусора.
Да.
Значит, эти самые неналоговые платежи предложено включить в налоговый кодекс и сделать их, соответственно, налоговыми. С Платоном вообще интересная ситуация, потому что Платон – это такая классическая старая добрая европейская форма, это же откуп. Да? Когда государство отдает какой-то сбор в руки частного лица или компании, а, соответственно, собирай сколько хочешь, а нам отдай вот такую-то фиксированную сумму. Эти люди назывались откупщики. А наиболее популярный вид сбора, который таким образом собирался, был, например, габель. Это соляной налог. Откупщиков очень сильно ненавидели и убивали все время, когда они приходили. Ну, не их самих, конечно, убивали, а тех, кого они посылали, своих, так сказать, коллекторов, собирать вот эти вот самые штуки. Считается, что распространение откупной системы была одна из причин французской революции. Так вот, тут мы видим как бы даже такой вот обратный процесс. То есть то, что было откупом в классическом виде, теперь становится государственным налогом. Но интересно, а вот сама компания, так сказать, Платон, основной выгодоприобретатель всей этой затеи, она как теперь? Она станет государственной, она станет подразделением Минфина? Или они будут продолжать собирать то, что они собирают? Тогда у нас получается откупщик, который прописан в налоговом кодексе.
Это странно.
Это, ну, что значит странно?
Ну,
это немножко ново. Это как-то размывает грань между государственным и негосударственным и выводит это частно-государственное партнерство на некий новый уровень. Значит, теперь вернемся к Минфину и почему он убирает свои проекты из сайта Regulation. Значит, РСПП, Российский союз промышленных предпринимателей, на встрече с президентом уже высказался против этой идеи, о которой они как-то прознали, хитрые люди, и попросили не торопиться. Значит, Минфин сегодня объясняет, что... Объясняет он следующее. Что он пока прорабатывает этот вопрос. Никакого решения по этому поводу, цитирую, пресс-службу ведомства, еще не принято. Ждем конкретных предложений и замечаний со стороны бизнеса и общественных организаций. Окончательный перечень неналоговых платежей, которыми целесообразно дополнить налоговый кодекс, будет определен в ходе диалога с бизнесом и общественными организациями. Ну, собственно говоря, диалог с бизнесом и общественными организациями как раз и мог бы осуществляться на сайте Regulation, который для этого и предназначен. Там две недели должно идти, напомню, общественное обсуждение. Но оттуда они почему-то его убрали. Видимо, люди научились очень хорошо ставить дизлайки на этом мирном сайте, куда еще совсем недавно вообще духа человеческого там слышно не было, туда вообще никто не заходил.
В это вы внесли свою лепту.
Ну, не будем преувеличивать мой собственный вклад, но, тем не менее, действительно, скажем так, общественная активность, она как-то повысилась. Кстати, помните ли вы о последнем из оставшихся законопроектов Клишеса о суверенном интернете и о писании обращения в Государственную Думу, а конкретно в профильный комитет по информационной политике. Если вы зайдете на сайт Думы и посмотрите там раздел обращения граждан и раздел статистика, вы увидите, что как в феврале, так и в марте комитет по информационной политике пережил исторический максимум числа обращений в свой адрес. Никогда в жизни за всю историю наблюдений никто не писал им, я не хочу сказать никаких писем совсем, им что-то кто-то писал. Но столько, сколько им писали в 2019 году, им не писали никогда. А это очень хорошо, дорогие граждане.
Приложил руку Роскомсвобода, которая флешмоб такой устроила, они в четверг просто рассказывали,
да?
В Болгауте.
Да, очень хорошо. Многие кто и правильно сделали, приложили к этому свою руку. И петиция, между прочим, в интернете уже перевалила через 75 тысяч подписей. До 100, по-моему, еще не дошло, а хорошо бы, чтобы было 100. А этот проект, видишь, готовится к второму чтению. Мы за ним следим. Когда там будут какие-то более осязаемые новости, мы про них тоже скажем. Значит, завершая нашу с вами налогово-сборную тему, тут важно отметить вот какой момент. У нас был после 2014 года некоторый период прославившейся фразы «денег нет, но вы держитесь». Значит, обратите внимание, граждане, что период этот закончился. Он, судя по всему, закончился. Ну, в 2018 году уж точно. Значит, у нас профицитный бюджет. И уже некоторое время как профицитный. У нас на очень хорошем уровне, очень высоком уровне, находятся золотовалютные запасы. У нас пополняются наши резервные фонды, потому что цена на нефть стоит на вполне приличном тоже уровне. Это не $100 за баррель, как это было в второй половине 2000-х. Но, тем не менее, это 70 и чуть меньше. Это, в общем, выше той цены отсечения, которая заложена в наши с вами бюджетные параметры. Деньги у государства есть. И вот это самое повышение собираемости налогов тоже оказало на это свое влияние. Поэтому, когда мы будем в следующий раз говорить, что нам нужна оптимизация бюджетных расходов, а денег нету, вот этому не верьте. Вот это повышение, так скажем, фискальных возможностей государства и, соответственно, его бюджетных ресурсов, оно тоже имеет свою темную сторону. И о ней мы сказали в прошлом выпуске, когда мы говорили о 50 миллиардах рублей, выделяемых на строительство новых ПНИ и психоневрологических интернатов. Значит, мы тогда сказали, почему это опасно, почему нельзя строить эти огромные тюремного типа заведения на сотни, а иногда и тысячи коек, в которых неизвестно, что происходит, которые совершенно закрыты, в которых людей кормят галперидолом, а подушевое финансирование на них идет. Значит, общий принцип, скажу вам, те сферы нашей жизни, государственной и хозяйственной, которые прикидываются в публичном пространстве чем-то таким вот жалким, убогим, нищим и плохо пахнущим, это на самом деле золотое дно, огромные деньги. Это касается ЖКХ, это касается вывоза мусора, его утилизации. Это касается вот этих самых ПНИ. Вот это вот вся нищета, понимаете, или каша на воде, и только какие-то особенно героические подвижники могут этим заниматься. На самом деле нет. Во-первых, пенсия людей, 70% пенсии поступает в счет ПНИ, который становится их опекуном, если они лишены дееспособности. Кстати говоря, у нас лишение дееспособности почему-то пошло гораздо шустрее по судебным решениям в последнее время. Есть такая тенденция. Обратите на нее внимание.
А это происходит, потому что за этим никто не следит? Ну, то есть, потому что это такие...
Потому что это...
Как нам воспротивиться этому?
Да, значит, как нам этому воспротивиться? Когда Максим Топилин, министр труда, объявил про эти самые 50 миллиардов рублей, поднялся страшный шум, и слава богу, что он поднялся, потому что вся сфера НКО, которая занимается этими заведениями, не только взрослыми, но и детьми, кто занимается детдомами, кто занимается ментальными инвалидами, кто занимается сопровождающим проживанием, они все просто полезли на стену, потому что на эти 50 миллиардов можно провести ту реформу, о которой они уже говорят 10 лет, и все документы о которой многократно уже были представлены и министру, и вице-премьеру по социальным вопросам, и вроде как даже ими одобрены. А тут вдруг снова здорово, значит, на колу мочалу начинаем сначала, давайте выделим невероятные миллиарды на то, чтобы построить заново ту систему, которую мы только что договорились вроде бы реформировать. На прошлой неделе прошло совещание у вице-премьера Голиковой. Значит, там есть такой при вице-премьере совет по попечительству. На нем, в общем, все ждали какой-то большой битвы, и все представители НКО шли туда с мыслью устроить коллективное самосожжение, если их не послушают. Но там прошло как-то вот с осторожной осторожностью, скажу, как-то более или менее нормально. Значит, про 50 миллиардов разговору не было. А был разговор о том, что действующая система требует изменений, устарела, требует изменений. Опять же, это все говорилось уже и официальными лицами много раз. Но, тем не менее, там была сказана роковая фраза, значит, сопровождаемое проживание была произнесена, а это очень важные слова, для реформы. И было сказано о том, Голиковой было сказано о том, что большие интернаты, это, в общем, не наш метод. В заголовке из этого попало одно единственное, но это, в общем, тут даже нет сил сердиться на журналистов. Понятно, что они цепляются за то, что они в состоянии понять, а именно то, что будет произведен некоторый аудит всех людей, находящихся в ПНИ, всех их проверят, и по данным, значит, Голиковой, до 45% из них могут не находиться в ПНИ, а жить либо дома, либо в рамках этого самого сопровождаемого проживания. Все услыхали, конечно же, что всех психов распустят по домам. Ну, окей, тут даже, и еще раз повторю, главное, что не была дана отмашка на строительство этих самых новых блестящих ГУЛАГов, это уже хорошо. А то, что все услыхали вот это вот свое, это, в общем, даже более или менее нормально. Всеобщее обследование всех находящихся в ПНИ – это отдельная проблема, кто его будет проводить, есть ли для этого врачи, есть ли у них соответствующая экспертиза, куда действительно девать тех, кто мог бы жить сам, но у них нет родственников, например, или родственники не хотят с ними иметь дело, сопровождаемое проживание тоже требует денег, но, еще раз повторю, деньги, которые государство тратит, тем более собирается тратить на эту систему, они несравнимы с теми расходами, которых потребовала бы реформа. То есть это как раз тот вид реформы, как нет, не парадоксально, которая могла бы бюджетные деньги не потратить, а сэкономить.
Такое большая редкость. А мы делаем перерыв в программе «Статус на новости» на «Эхе Москвы». Подключайтесь к YouTube-каналу, здесь идет трансляция. Мы даже во время рекламы будем продолжать с Екатериной беседовать. Новости на «Эхе Москвы».
Программа Екатерины Шульман «Статус». В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
21:34, мы продолжаем. Это программа «Статус», у микрофона Майкл Найк, а в студии также со мной Екатерина Шульман. И мы переходим,
Одно маленькое так. объявление, прежде чем мы перейдем к нашей следующей рубрике. Если вы помните, в одном из прошлых выпусков мы с вами обещали следить за правоприменением новых законов о фейковых новостях и о неуважении к власти.
Конечно.
Значит, мы с моим коллегой по СПЧ, адвокатом Павлом Чиковым, обещали первым 100 людям, которые придут к нам с протоколом, составленным на них по этой статье. Чиков обещал бесплатную юридическую помощь и ценные подарки. Я обещала, я еще не помню, что я там обещала, любовь, славу и пост в Фейсбуке, если, конечно, человек того захочет. Это вот наша такая рекламная акция под условным названием «Не уважай корыто» в честь Гоголя. Так вот, значит, сегодня было похоже, так сказать, мы заподозрили в том, что случился у нас первый случай применения, случилось это в Ярославле. Мы уже прямо изготовились с Павлом, да. Но пока, похоже, нет. Значит, что там, тем не менее, произошло? Там 1 апреля, видимо, это была какая-то ярославская шутка, на здании УВД местного, на колонне, на каждой колонне написали по одной букве, которая составляла фразу, которую мы не будем произносить в эфире, не потому что мы боимся попасть под закон, а потому что мы не одобряем такого рода лексику.
У меня вызвало это удивление, потому что нам обещали, что закон будет только против оскорбления власти, но там же личное персональное оскорбление без упоминания титулов.
Да, фамилия действующего президента и приданный ему эпитет, значит, который мы тем более не одобряем, потому что в нем не есть некоторая нетолерантность к гомосексуальности, а мы против такого. Так вот, значит, это потом все стерли, закрасили. На самом деле была информация о том, что генпрокуратура как-то вот возбудило дело и потребовало от Роскомнадзора, чтобы все это безобразие удалили, но...
Удалили пост об этом.
Да, естественно, не сами да. колонны удалили, издание взорвали. Хотя могло бы и такое прийти в голову. А удалили фотографии, соответствующие в медиа, которые распространились. Значит, кто-то удалил, кто-то не удалил. Это просил Роскомнадзор в рамках, как они утверждают, так сказать, профилактической беседы. Прокуратура сказала, что дело она не заводила. Но если вдруг все-таки случится, что, например, этого ярославского Бэнкси как-то изловили, ловят. Именно по статье о неуважении к власти его будут привлекать к административной ответственности, то мы его всячески ждем. Опять же, не потому, что мы одобряем то, что он делает. Мы не одобряем, во-первых, опять же, соответствующую обсценную лексику, а также рисование на публичных зданиях. Это не то, чем мы бы советовали вам заниматься. Но бессмысленные репрессивные законы мы не одобряем еще сильнее.
И мы переходим вот теперь, к нашей следующей рубрике.
Азбука демократии.
Итак. УПП продолжает приковывать наше внимание. Отдельный том, как известно, в словаре Дали полностью посвящен словам, начинающимся на букву «П». Поэтому она надолго с нами, так сказать, как это все усаживайтесь поудобнее.
Я, кстати, знаю, что права человека были в прошлый раз.
Совершенно верно. Хотя мой соведущий и не был, так сказать, участником прошлой передачи,
классе,
потому
да,
что он не был в классе в этот момент, а потому что, нет, он не болел, но он был занят чем-то другим почему-то в это время. Но, тем не менее, он знает, видите, он повторил материал, и он знает, что в прошлый раз у нас были права человека. Сегодня наш термин «пропаганда». Такой вот увлекательный термин.
Так совпало.
Так совпало, просто так получилось. Да, это все буква «П». На нее, знаете, сколько разных слов, просто совершенно удивительных. Даже вот, ну, хорошо, не будем углубляться, много слов. Значит, как всегда, начинаем с этимологии, которая помогает нам... дойти до сути, обнажить корни того явления, о котором мы говорим. Значит, пропаганда – это, так сказать, неолатинское, новолатинское слово, которое, в свою очередь, происходит от латинского старого вполне глагола «пропагу», что обозначает «распространять» или «приумножать» или «размножать», «увеличивать». Есть, например, английское слово от того же корня propagate, которое тоже обозначает вот это вот увеличение. Значит, тем не менее, само слово в его значении, близком к тому, как мы его сейчас понимаем, появилось в 1622 году в названии католической организации «Конгрегацио де пропаганда Фиде». Что обозначает конгрегация? Это административное подразделение, ну, скажем так, папской администрации. А конгрегация для распространения веры. Установил ее папа Григорий XV в рамках того, что мы сейчас постфактум называем контрреформационным движением. Значит, католическая церковь была озабочена двумя вещами. Она была озабочена, во-первых, тем, что на территории Европы побеждает во многих странах протестантизм. Таким образом, они отпадают от католического мира и из-под власти папы тоже уходят. Одновременно это была эпоха великих географических открытий. Соответственно, вот эти вот огромные просторы, они тоже открывались как перед католиками, так и перед протестантами, как некая табула раза, где можно, там, во-первых, заселяться, во-вторых, можно обращать в свою веру местные народности. Ну, насчет обращения в свою веру, может быть, не так сильно европейцы занимались этим, как, так сказать, их физическим убийством и заражением их оспой. Но, тем не менее, об этом тоже надо было подумать. А те страны, которые наиболее активно вели колониальную политику, а именно Голландия и Англия, как на грех были протестантскими. Поэтому папа римский Григорий XV решил заняться этой самой пропагандой. А именно взять целое большое и создать подразделение. Оно настолько было влиятельно, что его руководитель имел неофициальное прозвище «Красный папа». Не потому, что он был левых наклонностей, а потому, что он был вообще-то кардиналом. А кардиналы ходили в красном. Кстати, у нас, когда, например, говорят «серый кардинал», никто не понимает, в чем смысл этого выражения. Имеется в виду, что человек был в простой рясе, этот вот первоначальный серый кардинал, советник Ришелье, он был, так сказать, простой монах, поэтому он ходил в серой рясе, а кардиналы ходили в красивый красный. Но несмотря на то, что он был серый, он был так влиятельный, как кардинал. Так и тут. Этот самый, тут немножко другая, так сказать, на следующей ступени, католической иерархии, вот этот самый кардинал в красном, он был почти как некий второй папа, руководитель вот этого самого департамента пропаганды. Занимались они прозелитизмом, занимались они распространением католической веры, именно католической, на всех землях, в особенности на новооткрытых. Значит, долгое время этот термин не имел, так сказать, отрицательного пиоративного характера, а обозначал распространение. Значит, в языках испанских, например, в португальском, пропаганда обозначает рекламу. И сейчас. А когда появился тот оттенок этого термина, который мы сейчас ему придаем? Когда это стало обозначать вот какое-то такое корыстное распространение, преимущественно ложной или подкрученной таким образом, чтобы выглядеть убедительной, информацию с целью кого-то в чем-то убедить? Потому что, собственно, смысл, современный смысл термина пропаганда именно в этом. А в этом смысле, кстати, в чем разница и в чем сходство между пропагандой и агитацией? Советские люди часто это привыкли слышать это слово произносимое, так сказать, через запятую, как-то вместе, на самом деле это не совсем одно и то же. Можно сказать, что агитация – это подвид пропаганды. Агитация – это специфический вид пропаганды, который должен побудить вас к действию. Не просто вас убедить в чем-то, не просто всунуть вам в голову некое знание, некое отношение, вызвать в вас эмоцию, а именно вас побудить к действию. Поэтому агитация в современном мире в основном бывает выборная. То есть вас хотят убедить, что сделать? Проголосовать за кого-то. То есть под агитацией понимается деятельность, так сказать, публичная, направленная на воздействующее на создание сознания и настроения людей с целью побудить их к политическим или иным действиям. То есть если вам говорят «вставай, страна огромная», то это агитация. Если вам просто говорят «посмотрите на такого-то, какой он нехороший человек» или наоборот «хороший человек», то это пропаганда. Понятно, что понятие пропаганда тут будет шире. Чем отличается пропаганда от рекламы? Можно сказать, что это один куст понятий. Реклама тоже информирует вас о чем-то с целью сформировать ваше отношение. Тем не менее, реклама – это специфический термин, который обозначает происходящее в коммерческом секторе, хотя предвыборная реклама тоже может быть рекламой. Пропаганда – это скорее термин политический, относящийся к сфере политического. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу о том, когда пропаганда стала таким плохим словом, каким мы сейчас привыкли его слышать. Это произошло между Первой и Второй мировыми войнами и, в особенности, в ходе и по итогам Второй мировой войны. Потому что, конечно, самый откровенный и невыносимый вид пропаганды – это военная пропаганда. Это пропаганда, направленная на собственное население перед войной, во время войны, и направленная на противника. Пропаганда, которая побуждает своих поддерживать войну не, например, протестовать против нее, сдавать деньги, больше работать бесплатно с целью помочь фронту, своих солдат воевать эффективнее, значит, противник побеждает в том, что вы на самом деле проигрываете, сдавайтесь в плен и, в общем, возвращайтесь домой. Это военная пропаганда. Преувеличение военных, собственных военных успехов, создание прямых, как это нынче называется, фейков, ложной информации с целью воздействовать на противника таким образом. Значит, военная пропаганда – это такая нехорошая вещь. Что есть специальный пункт в Международном пакте о гражданских и политических правах, который страны-члены ООН в значительном числе подписали и ратифицировали, в том числе Советский Союз это сделал еще в 1973 году. Так вот, там есть отдельный пункт о том, что защищаются права на запрет, скажем так, на свободу от любой военной пропаганды, а также пропаганды национальной и религиозной ненависти, дискриминации, враждебности и насилия. Ну, кстати, в этом смысле получается, что наша с вами 282-я статья Уголовного кодекса, она в некотором роде является исполнением наших международных обязательств. Есть вот и такие парадоксы в нашем законотворчестве и правоприменении. Значит, обязательно ли пропаганда – это неправда? Нет, не обязательно. В пропаганде обязательно другое. В ней не обязательно содержится ложь. Ложь может не быть пропагандой. Ложь может быть результатом добросовестного заблуждения или каких-то других причин или глупости простой человеческой. Обязательно в пропаганде следующее, что именно отличает ее от информирования. Она имеет целью сформировать ваше отношение. Понимаете? Не проинформировать вас, не рассказать вам историю, да? Не просветить вас, как у других, не будем показывать пальцем, есть, например, цель, а сформировать именно ваше отношение к чему-то. В этом смысле пропаганде свойственно очень рациональное целеполагание. Для того, чтобы достичь этой своей рациональной, это не значит разумной, да? Это не значит хорошей, да? Но своей вполне рациональной цели она будет пользоваться любыми средствами, и в том числе ложью. Как это все вообще старое повторяется, это поразительно. Антропологи с наслаждением изучают те тропы, те повторяющиеся приемы, которые употребляются в пропаганде. Ну, например, слушайте, еще в период Первой мировой войны, значит, старая сербская картина под названием «Мальчик-сирота на могиле матери» была сфотографирована черно-белым, естественно, образом, как тогда только и можно было, и выдана за подлинную фотографию мальчик на могиле своей семьи, которую зарезали какие-то там боснийские мусульмане. И таких мальчиков, и зайчиков, и девочек, и истории про то, что пленным там отрезают какие-то ценные части тела, все распинают детей, просто все. Вот это вот, кстати, распятие кого-то, это тоже троп. Он такой устойчивый, по этому поводу было недавно очень интересное исследование. Он действительно восходит вот на наш распятый мальчик пресловутый.
Который мы думали, что наш.
Который мы думали, что он настолько оригинален, что он наш. А другие люди думали, что он заимствован из «Игры престолов», где тоже был соответствующий эпизод. Что не исключено. Но при этом такой же, значит, распятый, правда, не мальчик, а распятый пленный на воротах, значит, был еще английский пленный у немцев в 1914 году. То есть вот эта идея, что кто-то кого-то распинает где-то там, она, ну, понятно, что это действительно воздействует на воображение человека, воспитанного христианской традицией, но она действительно все время к нам возвращается, просто как какой-то такой, понимаете ли, возвратный тиф, как это раньше называлось. Поэтому, значит, пропаганда использует приемы, которые вызывают в вас однозначную эмоциональную реакцию. И это ее, собственно говоря, основная цель. Поэтому она бьет в нелегко уязвимые места. Значит, какие у всех легко уязвимые места, более-менее понятно. Значит, люди боятся опасности, реагируют на опасность. Люди возмущаются насилием против слабого. Это тоже понятно. И люди любят простые объяснения, которые одновременно льстят их понятливости. То есть сейчас я тебе расскажу страшную тайну, как оно на самом деле все устроено.
И кто виноват в том, что ты плохо живешь?
На самом деле всем, значит, правят Ротшильды, рептилоиды и Бильдербергский клуб все вместе. Сидят в подземном бункере и там всем этим управляют. Это, с одной стороны, страшно просто, примитивное объяснение. С другой стороны, это лестно. То есть тебе вот рассказывают некую скрытую информацию. Значит, ну, насилие против слабого, это понятно. Это вот наш самый распятый мальчик, изнасилованная женщина. Все это будет. Каждый раз этого добра будет чрезвычайно много. И вот угроза. Да, угроза. Таинственный вирус, эпидемия какой-то непонятной болезни, отравленные колодцы, врачи-убийцы тоже вот...
Плондариса.
План Далеса и бедный Бисмарк, который что-то сказал про Россию, чего он никогда в жизни не говорил. Поэтому, значит, какие выводы у нас из этого? Пропаганда вечна. Корни ее в религиозном, так сказать, в религиозной политике, в распространении своей веры. Такая она, какой она была сформирована папой Григорием XV, такой она с тех пор и осталась. Она хочет обратить вас в свою веру, она хочет сформировать ваше отношение к чему-то. Если она хочет вас побудить к действию, это агитация. Если она хочет побудить вас расстаться с деньгами, это реклама. А и в том, и в другом, и в третьем случае помните вот что. Нет никакой шапочки из фольги, которая защитит вас от пропаганды или даже научит 100% ее различать. Но помните базовые свойства всех этих трех явлений. От вас чего-то хотят. С вас хотят что-то поиметь. Вашу эмоциональную реакцию, ваш голос, вашу денежку. Может быть, вы готовы это отдать. Может быть, вы хотите купить этот товар и проголосовать за этого кандидата. Не всякая пропаганда зло. Но просто имейте в виду, помните о цели. Вам будет легче ориентироваться.
А мы переходим к нашей следующей рубрике.
Отцы великие теоретики и практики.
А вот и не Геббельс.
Да, все, тут читатель ждет уж рифмы Геббельс. Ну, на, возьми ее скорее. Нет, не Геббельс. Значит, мы не... Во-первых, у нас был какой-то перекос в сторону фашистов. Их у нас и так был какой-то перебор, хватит. Во-вторых, мы любим ученых. Даже если они по молодости вступали в партию Муссолини, как это было с Джинни, автором индекса Джинни, о котором мы говорили несколько выпусков назад. Сегодняшний наш герой, человек, который очень хорошо подтверждает наш любимый тезис о том, что герои науки живут долго. Ему 90 лет, и он жив до сих пор. Более того, в 2014 году он женился второй раз. В эфире повисла пауза.
Бодрый, немолодой человек.
Вот, да, бодрый, немолодой человек. Значит, зовут его, как его, скажите, как его зовут? Зовут его сложно, поскольку существуют различные способы произносить его имя. Несмотря на то, что он уже долгие десятилетия в науке, и это один из самых цитируемых авторов в лингвистике и в политологии, и даже в публицистике, потому что он страшно активен в публичном пространстве, не все согласны с тем, как произносится его фамилия. Это Ноам Хомски или Чомски. Американский ученый. Живущий в, собственно, родившийся и живущий в Соединенных Штатах, получивший докторскую степень в университете Пенсильвании, преподававший много лет в MIT, Массачусетском технологическом университете. Человек, который нам, собственно говоря, связан с нашей сегодняшней темой тем, что он автор такой достаточно классической книги о пропаганде, которая была выпущена еще в 1988 году, остается при этом чрезвычайно актуальной. Ну, нас тут не убедишь старинными текстами, которые остаются актуальными, но тем не менее, учитывая тему, это все-таки достижение. Это знаменитая книга «Manufacturing Consent», что можно перевести как «фабрикуя согласие». Это теория пропаганды, которая имела целью объяснить, как работают средства массовой информации в своем воздействии на общественное сознание. Значит, ну, тут надо сказать, что Хомский человек, так сказать, строгих взглядов и решительных мнений. Он, опять же, много выступает на публике, он такой публичный интеллектуал. И, как чрезвычайно многие люди в американской университетской элите, это человек левых взглядов. Вообще, надо понимать, что американское высшее образование, ну, не хочется говорить тут, становиться, превращаться в Трампа и говорить, захвачено леваками и троцкистами. Мы этого не говорили, но...
Что значит захвачено?
Просто так сложилось. Но действительно, вот эта вот левая, скажем так, повестка, левое направление мысли, симпатия к социализму. В более ранние годы просто симпатия к Советскому Союзу. Это действительно очень свойственно американской университетской интеллигенции и вообще профессуре. Хомский в этом смысле просто вот левак из леваков. Он как начал протестовать против Вьетнамской войны, еще будучи молодым человеком, так и не может остановиться до сих пор. Если вы думаете, что вообще вот такой интеллектуал, который всегда считает свою страну виноватой и называет ее эта страна, и, так сказать, публично не поддерживает всякие ее внешнеполитические активности, это какое-то наше специфическое свойство и постсоветская травма, то нет.
Ничего у нас нет своего. Ни мальчиков распят.
Ни мальчиков распят своих, ни своих, вот так сказать, непатриотичных интеллектуалов. Непатриотичные интеллектуалы просто населяют, еще раз повторю, всю университетскую Америку. Значит, почему мы, собственно, при этом выбрали его в герои? Не за это. Потому что нельзя сказать, чтобы это мою личную симпатию какую-то особенно вызывает. Значит, наиболее известен, но он начал он быть известен как лингвист. Как человек, в общем, принесший много нового в науку о языке. Его ранняя работа 1957 года «Синтаксические структуры» оказала влияние очень большое на развитие науки о языке во всем мире. Значит, он, так сказать, поменял парадигму лингвистическую и среди прочего, мы сейчас, опять же, тут не будем в его лингвистические теории углубляться, но он, например, опровергал, ну, чтобы опровергал, а подвергал сомнению теорию условных рефлексов как основного принципа обучения тем, что человек и даже маленький ребенок может строить бесконечно сложные языковые конструкции, чему его никто не учил. То есть, смотрите, в чем идея. То есть, дети не учатся языку, повторяя, только повторяя те фразы, которые они услышали от родителей. Они, овладевая первичными элементами языка, могут дальше из них, как из лего, делать любые конструкции. Вот это вот бесконечное творческое разнообразие, оно лежит в основе, если я, опять же, правильно все понимаю, вот этой самой теории Хомского о языке. Значит, вернемся к нашей с вами теории пропаганды. Что он в своей книге «Фабрикуя», создавая, да, изготавливая согласие, что он пишет. Он там довольно скептически смотрит на средства массовой информации. Он считает их всех так или иначе инструментами пропаганды. Он, в принципе, пишет, что не пропагандистских СМИ-то и не бывает. Он говорит, что систематические перекосы во всех средствах массовой информации присутствуют, и объясняется это очень по-марксистски их... Объясняется это экономическими причинами. Кто собственник? Значит, какова позиция медиа на рынке, как они должны продавать свой продукт, кто их основная аудитория, вот это вот все влияет на то, каким именно образом СМИ подают информацию. Принадлежность, источник финансирования, источники информации, враждебная критика и, кстати говоря, еще одним фактором, влияющим на позицию СМИ, в 88 году, эта книга, напомню, 88 года, он указывал антикоммунистическую идеологию. Потом он это дело поменял, и, кстати, поменял к лучшему, потому что потом у него вот этим вот фактором стала торговля страхами. То есть не обязательно антикоммунистическая пропаганда, а, например, там антитеррористическая какая-нибудь. Да? То есть любого рода страхи, которые СМИ выдвигают, и о них рассказывают, и тем самым, так сказать, накручивают вокруг них некую общественную истерию для того, чтобы привлекать внимание и продавать свой продукт, это вот тоже один из факторов, которые влияют на то, что СМИ не являются объективными или в полном смысле независимыми. Значит, ну, что тут можно сказать? Страхи, конечно, продаются лучше, чем что бы то ни было другое. Довольно трудно получить много прочтений статей, в которых говорится, знаете, вот такая та или иная угроза преувеличена. Вообще, вот это вот не важно. А эта новость не имеет значения, не обращайте на нее внимания, дорогие читатели. Мы тут с вами этим пытаемся заниматься.
Вот я только хотел обратить на это ваше внимание.
Специально для того, чтобы опровергнуть, да, Хомского, да. Значит, что еще можно про него сказать хорошего, про этого замечательного человека? Он, еще раз повторю, один из наиболее цитируемых авторов как в научной литературе, так и в ненаучной. Он продолжает выступать, вот последнее я нашла его в 17 году, значит, на конференции его выступления. Он оказал влияние и на современную психологию, на когнитивную психологию, под видом которой он считает лингвистику. В общем, политическая позиция его... своеобразная, прям скажем, но мы
любим
сейчас...
Ее,
мы любим мы его не за это. Книжка про manufacturing consent, она интересная книжка. Значит, некоторым выходом из вот этой мрачной нарисованной картины о том, что все кругом пропагандисты, потому что ими владеют капиталисты, то ли дело про советскую власть, как было хорошо, а он этого не писал, является следующее. Да, возможно, каждая СМИ зависит как от своего владельца, так и от своей аудитории, а не от своего куратора в администрации президента, например. Но поскольку их много, и владельцы у них разные, и аудитории у них разные, то между ними возникает некоторая конкуренция. Таким образом, мы в информационном пространстве все-таки имеем в достаточной степени полную информацию, потому что если одно медиа будет эту информацию скрывать в своих пропагандистских целях, то другое его откопает и сделает публичным. Поэтому не то страшно, что у медиа есть владельцы. Страшно, когда у всех медиа один владелец.
А мы переходим к нашей следующей рубрике.
Вопросы от слушателей.
Напомню, это ваши вопросы, которые вы оставляете в день эфира в соцсетях «Эхо Москвы» под соответствующим постом. Кстати, поставьте лайки на трансляции передачи в Ютубе на канале «Эхо». А раз уж про леваков, Антон Будаев задает вопрос. Могут ли условно левые акторы нашей политической системы усилиться за счет появившегося в обществе запроса на более справедливое распределение ресурсов?
При естественном развитии политического процесса не то, что могут, а должны. Среди всего прочего, все, что мы имеем данных об исследованиях симпатии нового поколения... как миллениалов, так и центениалов, до которых уже тоже добрались исследователи, говорит о том, что это люди, склонные к той, так сказать, к тому типу симпатии, который в прошлом веке называлась левым. Они вполне не против вмешательства государства во всякие разные сферы ради справедливости, помощи слабым, адекватного распределения ресурсов. Они считают, что богатые не должны быть слишком богатые, что неравенство это плохо, что вот это самое общественное богатство должно распределяться более общественно, скажем так. Поэтому вполне возможно. Но Хомский этого уже не увидит, а может увидит.
Ну, он такой бодрый
до сих пор. Да, он отлично себя чувствует. Значит, но то, что следующий политический цикл в большом смысле вполне может быть левым, это похоже на правду, потому что это вписывается в большой тренд. Это кажется неподтверждающимся сегодняшними новостями, когда правые кандидаты побеждают на президентских выборах в Америке или в Бразилии. Но вот, кстати, по-моему, Владимир Пастухов назвал этот тренд левым поворотом через правое плечо. Очень похоже, что это так и есть. В нашей ситуации все это искажено, конечно, сверхадминистративным контролем политического пространства. Действующие политические акторы не являются естественными, не отвечают на реальный общественный запрос. Но запрос этот есть.
Это была программа «Статус». Екатерина Шульман, Майкл Наки. Если не успели посмотреть трансляцию на канале «Эхо Москвы», поставьте лайки. Всего доброго. До встречи.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».